Хочу сказать, что Женя сделал такой великий жест, и человеческий, педагогический, говорит, педагогический и прочее. Передал меня Колмогорову. Значит, это было тоже очень изящно все сделано. Сперва было про меня рассказано Колмогорову, о чем я узнал, что когда, значит, там, слушая лекцию Колмогорова, ну, не то на втором, не то на третьем курсе, я уже сейчас не помню, и там вступив с ним в беседу в перерыве, вдруг, значит, он меня спросил, а кто я такой, какая моя фамилия, и когда я сказал Успенский, он сказал, так вы тот самый Дынкинский Успенский? Значит, чем меня совершенно потряс, значит, Колмогоров уже был предуведомлен, и уже ему тоже, значит, не только мне было назначено идти к нему ученики, но я понял, что и Колмогорову тоже было выдано распоряжение меня взять в ученики, потому что он через некоторое время меня, значит, велел приехать к нему на дачу и объявил меня своим учеником.
Теперь... А вот расскажите немножко больше про кружок.
Про кружок.
С кем вы ходили вместе?
Вот это я просто... плохо помню. Я помню, в кружке следующих лиц.
Да.
Это Карпелевич.
Ты был 2 года в кружке.
Я был 2 года. Мой 8-й класс и мой 10-й. Значит, я был следующие годы. 45-й, 46-й и 46-й, 47-й. Значит, в кружке я смотрел в рот Жене Дынкину и больше никого не замечал. Да, нет, поэтому я вот видел, помню. Я помню следующих лиц в кружке. Карпелевич.
Неважно.
Да, Розенкноп.
Да, это, по-моему, с вами.
Розенкноп.
Да.
Балаш.
Да, Балаш позже появился.
Да.
И, по-моему, не очень ходил.
Да. Ну вот Розенкнопа и Карпелевича помню. Да, вот кто в кто.
Ну ладно,
значит. Там был еще Марик Пробст.
Марик Пробст, да. Ну вот когда это.
Да. Там был еще Коля Корст.
Ну вот я их.
Юра Балдаков.
Да, я...
Это уже ну, Арик Юшкевич был.
Оля Кулагина, по-моему, ходил.
Да. Нет, и потом там был. И потом вы помните, рассказывали, что там был вот этот Гельман.
Алик Березин был, да.
Да, Алик Березин.
Гельман, Корост, они втроем из одного класса ходили, да.
Да, да. Гельман какой-то выдающийся. Ну, Боб Минвосто.
Это потом.
А у вас
какой Гельман?
А ведь где-то ведь была тетрадка с записями задач этого кружка. Куда она делась?
У меня, наверное, она была. Конечно, не мог ее
взять.
Наверное, кому-то не оставил. Вы знаете, сейчас довольно много моих архивов ко мне возвращается.
Да, была тетрадка.
А? Был же еще Коля Ченцов.
Коля Ченцов, да. Но потом позже был.
Коля Ченцов сегодня на даче. Сказал, что у него строительство там то ли сортира, то ли что. Чтобы сортир строить.
Коля Ченцов я не вспомнил не потому, что я его не помню, а потому, что я его знал независимо и до кружка. Поэтому он, так сказать, у меня отдельно существует. Значит, был очень большой порядок. Там,
да, всегда был организован.
Организованный был человек, да, и все записывалось, так сказать.
Задачи. И на полях, кто их решил,
да.
Куда Агранович был?
Да, еще Агранович был.
Агранович, да. Во всяком случае, идти на этот кружок, это было наслаждение. Все находились, понимаете, сама эта идея такого...
Наслаждение было для меня тоже. В это время я сначала был пятикурсник, потом аспирантом. Один день в неделю у меня полностью ходил на подготовку к этому кружку.
Да.
А чтобы всем было понятно, что был за кружок, так надо сказать, что после того, как он кончался, так, еще некоторые люди оставались, и кружок продолжался.
А потом у меня было такое везение. У меня было такое везение, что, значит, Женя тогда жил на улице Правды. То есть, не на улице Правды, он жил на Ленинградском шоссе.
Да, на улице.
Да, нет, он жил не на улице Правды, конечно, я очень хорошо помню, где он жил. Сейчас это называется Ленинградский проспект, а тогда это называлось Ленинградское шоссе. В общем, за Белорусским вокзалом остановка транспорта, улица Правды, вот троллейбусная там остановка, вот надо было сойти на улице Правды. А я жил, значит, на Новослободской улице, вот там, в районе Савеловского вокзала. В общем, короче говоря, я был единственный человек, которому было в ту же сторону. Поэтому для меня была еще такая особая привилегия, значит, я садился вместе с ним, значит, мы все выходили из кружка толпой, значит, сначала некоторое время толпились еще в аудитории после конца кружка. И так вот происходил такой естественный отсев, так сказать, вот, значит, такие ближние апостолы, так сказать, вот они еще оставались. Потом шли до...
До гостиницы,
потом до гостиницы Москва, Там было очень такое нервное место, очень Розенкноп суетился.
Почему? Потому что вот там был какой-то такая вот не то урна, не то столб. И выяснялось так, что если мы этот столб перейдем, тогда ему уже ближе идти домой пешком. А если не дойдем, то ему еще ближе в метро и доехать до станции Новокузнецкая. Ну вот, вот там вот такой водораздел на одной метре. Да, поэтому он очень.
Может быть, это даже легенда.
Это совершенно не легенда. Это совершенно не легенда. Так вот, а потом, значит, мы садились с Женей в первый или 12-й, или какой-то, в общем, я не помню, как он тогда назывался, какой тогда был номер, но вот сейчас вот тот, который, по-моему, назывался первый троллейбус. Первый троллейбус, и, значит, ехали. Причем, я помню даже такой эпизод, тогда троллейбусный билет стоил в зависимости от расстояния. Тогда троллейбус был кондуктор, стоил в зависимости от расстояния. И Женя, значит, я брал обычно билет, значит, Женя брал там до своего, а, значит, мне нужен был билет до... Не до Завелского вокзала, Завелского не идет, до Белорусского вокзала. Да, а однажды мы заговорились, и я проехал до его остановки, а тут как раз вошел контролер. И, значит, меня стали шрать, но Женя совершенно благородно за меня заплатил, только да. Очень довольно злобно сказал, только побыстрее, пожалуйста, дайте сдачу, дал очень такую крупную купюру, по-моему, я дал.
По-моему, фантазируете, но я не знаю.
Тогда я говорил, что да, давайте мне сдачу, да, так бы быстрее.
Я абсолютно подобное ничего не помню.
Помню. Вот, и я, значит, еще это такое было отдельное такое вот мое индивидуальное счастье, значит, ехать еще в троллейбусе. Вот. Ну, а потом, что сказать, потом была совершенно потрясающая вещь, я еще был студентом, и Женя, даже я до сих пор не понимаю, зачем он это сделал, вместо того, чтобы самому просто написать книжку по материалу этого кружка, он взял, предложил это написать нам вместе, притом, ну, так сказать, я считаю, что я только ему мешал, потому что, естественно, все мои тексты ему приходилось там переписывать, редактировать, объяснять мне, как их, ну, так сказать, писать, но свои все-таки тексты он писал с первого предъявления. Я не знаю, сколько он их писал до этого, но ясно, что я не делал замечания к его тексту.
Кстати, нет, правильные. Ну ладно, вы не перегибайте палку, вот. Так сказать. Но вот вы лучше скажите, насколько я помню, начало действительно было почти полностью написано мною, вот эти краски и так далее. А вот всякие ряды Фибоначчи, по-моему, и в особенности теории вероятности, на самом деле вы писали.
Ну, я уж там не помню, да. Но, да нет, дело в том, что я учился писать по ходу дела, конечно, так сказать, по ходу дела, да. Ну, скажем так, в начале, ну, я там, когда говорит Женя, в начале писал он там краски, то он писал он, а решение, значит, мне, я писал решение, но постепенно, так сказать, я научался писать и основные тексты. Действительно, когда я уже дошел до, даже уже приложения к краскам, вот про это я не помню, как вот это, про такой симметрии.
Теорема какая-то была там.
Я забыл, как она называется, но, в общем, о том, о симметричном отображении карты через центр. Да, приложение к первой части, к краскам. Это уже я писал. Уже я научился к этому времени, так сказать. И действительно дошел уже к вероятностям.
По-моему, вероятности уже просто выписали, да. А я только редактировал.
Да, ну редактировал, это было, конечно, что же такое. В общем, короче говоря, это я прошел огромную школу, и я вообще не знаю, как бы я писал.
Ну, вы как-нибудь написали.
Ну вот.
В всяком случае, такая действительно техника существовала.
Нет, это очень...
Учить писать сначала, так сказать.
Да, нет, я действительно стал потом, ну вот... В общем, я написал несколько популярных книг. Это такой особый все-таки жанр, да, и особые. Ну вот я знаю, что если я это умею, то вот, конечно, умею благодаря тому.
Ну, подождите, вы не перегибаете, действительно. Вы говорите факты, а уж похвалы я, так сказать.
Сам скажу, да.
Сам скажу, да.
Ну вот хорошо, а когда я говорю факты, как то, что мы ехали, у меня настал контроль, тут вы говорите, это чушь какая-то, я этого не помню. Это факт, понимаете? Там, когда я говорю, что Розенкноп боялся переступить, что вы говорите, это легенда. Ну, что, ну,
а еще я помню, что мы довольно часто после кружка шли, провожали Женю по улице Горького.
Да, конечно.
Туда, и доходили до,
это было после
до Белорусского вокзала.
Это было не после кружка. Нет, это было уже после семинара в университете. Вот в университете, значит, я на первом курсе моем был семинар, на втором, вот так я постепенно, я не, уже потом вышел из этого семинара, вот когда я уже перешел к Колмогорову, семинар уже, да, приобрел такой более специальный характер, там уже, так сказать, свои математические интересы, но вот большое событие было, это, значит, конец моего второго курса, значит, 49-й год, да, это весна 49-го года, 12 мая у вас, 11 мая рождения, да, 11 мая, значит, вот, перед этим, то там я познакомился с Никитой, кстати сказать, на 25-летии Дынкина, Значит, это было огромное для нас событие, но 25 лет для нас было просто все равно, что сейчас, я не знаю, там 185. Да, да. И, значит, мы думали, что ему, мы собирали, ходили, обсуждали без него, что ему купить в подарок. Я уже не помню, что мы там ему купили, но я помню, я написал такие стихи, да, которые я сейчас, вот я сейчас их зачту. Я сейчас их зачту. В день Жениного 25-летия, в день окончания наших собраний, была весна и конец кружка в этот сезон, конец семинара, в день окончания наших собраний, сколь рад принести поздравления эти я, вам, средоточие всех дарований. Мы знаем, печать несомненного гения лежит на челе дорогого Евгения, любимого нами Евгения Борисовича, что Дынкинцев вырастил многие тысячи. Ну, вот, я готов подписаться под этим.
Нет, сейчас. Нет, ну действительно, конечно, я совершенно это забыл, но Никита, я вспомнил, действительно, что насчет Дынкинцев тысячи, я вспомнил, что действительно что-то было.
Да, но реакция, вот это сейчас так Женя доброжелательно к этому реагирует, значит, он так выслушал все, да. Но через несколько дней он сказал: так это вы, наверное, положили мне в почтовый ящик анонимное стихотворение, где я сравниваюсь, моя фамилия как-то так непристойно обыгрывается, с вот Дынкин, Дыней, я сравниваюсь с Дыней. Я просто совершенно обалдел.
А это же, впрочем, тайна моей жизни.
Да, ни сном, ни духом. Вот я подумал, вот награда, да.
А это действительно очень любопытно. Я действительно обнаружил примерно в это время в своем почтовом ящике какое-то длинное стихотворное послание, где что-то такое... Луна там была очертанием дымки, дымки. В общем, какой-то бред более-менее, да. Где обыгрывалась вот фамилия, что Дынкин, Дынька и так далее. Я до сих пор не знаю, кто это послание написал. Но нет, ну я, так сказать, просто...
Я бы не хотел... Если поэт, которого вы знали.
Я до сих пор не знаю, кто
это. Нет, я хочу сказать, что вы не единственный поэт сказали, потому что еще гораздо более замечательный поэт был Иван Твоевич Добрушин. Я помню его ранние стихи. Стены коричневые, воздух весенен, черт побери тебя, предок Есенин. Вот это ранний Добрушин.
Единственное состояние моей жизни.
Да.
А как за предок Есенин?
Просто так.
Есенин, Сергей Есенин.
Ну да, ну
почему? Весна черт? Была. А написал ли ты стихи тех, которые ты прочел в жизни своей?
Ну, из знаменитых историй, которые ты рассказывал.
Господи, Володя много писал, ну как тебе не стыдно говорить?
Я не знал.
Володя, прошу, ой.
Ну, я не знал. Я нарушил. Я не купил собрание его стихов.
Постой, его же, можно сказать, в кино читали.
А, да.
Хорошая история, но отвлекает нас от основной темы.
Да. Да, какая основная тема? Вы хотите что-то?
Нет.
Хочет.
Юрка, прости, я тебя перебью. Значит, да. Здесь картошки две подливки. Одна это почки с солеными огурцами, а это грибочки. Все.
Ну, да, почки с солеными. Да. Это как записка Городничего Анне Андреевне о том, что нужно принять Хлестакова. На обороте счета там где-то соленые грибов. Что-то такое. Вот это вот в записи будет все это.
Запись все это будет. И когда вы будете у меня гостить в Итаке, то я вам буду это проигрывать.
Хорошо, да.
Ну что же, да, теперь вот насчет этого юбилея, действительно, это был единственный приятный юбилей в моей жизни.
На каком юбилее?
Ну, 24 плюс 25, 49.
Нет, некоторые совершенно фундаментальные вещи, конечно, я помню. Но я помню, мы вот когда мы так шли, и мы просто вот я сцепился с Женей по поводу того, что он говорил вещь, которая мне казалась крайне еретической, какая-то неприятная, что в математике доказательства – это не самое главное. Ну, а я был весь воспитан на обозначениях, на доказательствах чуть ли не формальных, по Бурбаке и прочее. И только много лет спустя я сам сам пришел к этому, а когда пришел, то вспомнил, боже мой, так ведь Женя же мне это говорил давно, и я как дурак с ним спорил, да.
Да. Ну, хорошо. А теперь расскажите, это уже совсем из другого дыра, но все равно. Мы же с вами встречались где-то в Прибалтике.
Да. Это было... Это было совершенно замечательно. Мы с вами случайно там встретились, по-моему.
По-моему, да.
Значит, это было, это было лето, это было лето 49-го года.
Бог, дай мне сюда грибочку.
Продолжай, Володя.
микрофона. Да, ничего, это аккомпанемент. Создает атмосферу, грибочки и прочее.
Рижское взморье. Рижское взморье. В Дзинтере. Я живу в некотором там доме отдыха с мамой, с братом моим.
Алло.
В других местах Рижского взморья живет хозяйка этой квартиры. Никита. Значит, со своими родителями. И вдруг, где-то вот случайно, я встречаю, просто вот, ну, на пляже, или я не знаю, там где, я не помню, где, встречаю Женю Дынкина, к полной моей неожиданности. Значит, это 49-й год, это вот, да, это значит, только что кончилось, это ему только 25 лет вот и исполнилось. Женя Дынкин в это время молодой кандидат наук и имеет должность старшего преподавателя Московского университета. Причем, я вот сейчас не могу понять, это юридически, но как-то вы не только имеете должность старшего преподавателя, но это вроде даже диплом. Вот, может быть, это было звание такое. В общем, вы каким-то образом из сумки Мэри Поппинс... Нет, не доцентом, нет. Вы не были доцентом. Старшим преподавателем. Но имели нечто вроде диплома. Вот вы, как из сумки Мэри Поппинс, из кармана брюк вынимали, выносили в подлиннике, а не в копии, диплом кандидата наук, и какое-то...
И звание старшего преподавателя.
Сейчас нет такого звания. Значит, было звание. Да, звание старшего преподавателя.
Что? Звонит какой-то приятель у Санки Каменоморской, изъясняется по-английски.
Да.
Мы забыли его.
Значит, во время паузы Женя сказал, когда был выключен магнитофон, Женя сказал, что Володя рассказывает в высоком стиле, ну, так сказать, более-менее, так сказать, все врет, но все равно приятно. Значит, по этому поводу я могу сказать следующее. Вы до этого, я не знаю, было это записано, сказали, что слухи – это тоже факты, совершенно правильно. Так вот, моя точка зрения о том, что вы оказали на меня влияние как никто, и что я вас любил как никого, это тоже факт такой, понимаете?
Хорошо, вот. Спасибо.
Так вот, значит, вы, да, значит, вот я вас встречаю, мы оба изумляемся как-то так. И вдруг Женя, значит, объясняет, что нужно жить совершенно не так, как я тут живу. А именно, ну как я живу? Я хожу, там, не знаю, там, по пляжу, загораю, купаюсь, лежу довольно бессмысленно. А, значит, оказывается, можно, например, ездить в разные места. Сам Женя рассказывает, что он только что был в таком месте под названием Рогациим, который находится за Рижским взморьем.
Куда
29-го, да?
Чудно. Мы встретимся, да?
Да, я к тому вам и сказала.
Да-да, пожалуйста.
Что вообще надо жить как-то активно, что какие-то вот можно из того же места, где я давно уже живу, да, он живет здесь там неделю, а я уже там полтора месяца. Тем не менее, я ничего не знаю, он уже знает, например, что можно взять на прокат лодки и покататься...
По морю.
Не по морю, нет, по морю нет, по Даугаве.
Я выезжал морями.
Да, по Даугаве. Вы уезжали в Рогациимся в море. И вот, значит, мы, Никита, Женя и я, и еще, по-моему, вот
Лида
на лодке была, нет, на лодке была Лида Мильская, нет?
Да, была, потому что
Лида... А ты была? Нет, пойди.
Сейчас объясню, почему. Потому что Лида с лодки рвала белые лилии, а Женя сказал, как эффектно.
А ты тоже была на лодке?
А я как женщина заметила.
Мы вчетвером были на лодке. Мы тоже вчетвером были?
Да.
Была такая еще Лида Мильская, моя приятельница, ну, дочь такого писателя Тихона Семушкина, известного по слову «Алитет».
«Алитет уходит в горы»,
да.
По пословице «Работные летят в горы»,
да. Да. Вот, да. Значит, оказывается, например, напротив Дублт оказалось, что там остров. Или напротив Дублт, вот в Майере, Дзинтере, там такой остров большой. Мы объехали на лодке вокруг этого острова. А потом Женя велел поехать, сказал, что нам надо поехать в Сигулду.
И мы
вчетвером поехали в Сигулду. Вот в этой компании. Поехали в Сигулду. Тут вот, кстати, такая странность оказалась, что когда мы приехали в Сигулду, поскольку мы, я не знаю, был ли у Жени паспорт, наверное, был, хотя, может быть, тоже не было.
Помню.
Но у нас ни у кого не было паспорта, хотя мы...
Нет, наверное, а он не помнит.
Да, значит, у нас не было ни у кого паспорта. У нас ни у кого не было паспорта. И нас, конечно, отказывались там поселить в гостинице без паспорта, да. Но как-то Женя, когда показывал свои эти дипломы, тогда кандидат наук, это был как сейчас, ну, не знаю, там, академик, да.
Я не изменился, как вы знаете, теперь я показываю эту визитную карточку.
Да. Ну вот, и, значит, нас отправили к начальнику отделения милиции, Женя как с ним поговорил, и нам, тем не менее, дали два номера, и мы, значит, там очень прекрасно жили.
Действительно, теперь вспоминаю, вот это я могу засвидетельствовать, что я тоже помню.
Да. А он очень прекрасно рассказал, как он попал в место Рогоцеем, где сейчас уже и дачники и прочее. Тогда вообще ничего там не было. Такое совершенно было дикое место. Да, он очень мне подробно объяснил, как это делать. Он говорит, что он приехал в Слоку, сошел с поезда и увидел автобус, на котором написано Рогоцеем. Что такое Рогоцеем, совершенно было неизвестно, но слово ему понравилось. Он сел в этот автобус и доехал до Рогоцеемса. Оказалось, такое совершенно рыбачье село, где живут рыбаки. Он постучался более-менее в первый попавшийся дом. Его пустили, дали ему переночевать там. И утром, там, в 5 утра они вышли в море. И взяли его с собой. И даже,
не дали
да,
переночевать. Не дали переночевать.
Ну да. Нет, но это он был, естественно, очень доволен, что его взяли с собой в море. И разрешили даже какие-то сети какие-то там тянул.
Да, у меня фотографии есть.
Да. Да. По-моему, даже кажется. Сейчас, как его звали? Не меня звали, Янис Струпс.
Да, вроде у него совершенно феноменальная.
Нет, у меня память именно на то, я не помню, что нужное. Ничего нужного, потому что у меня память забита. Нет, при всем моем уважении к Жене, все-таки забыта всяким полным мусором. Потому что помнить, как звали. Нет, да, потому что помнить, что, и как, что начальника, что его хозяина в Рогоцеемсе звали Янис Струпс, это, конечно, совершенно не обязательно. Но дело в том, что все связано с Дынкиным, проделало мне такое впечатление, что я слушал это, раскрыв рот, это вписывалось и.
Ну, естественно. Так вот, это такое случайное блуждание, я и бесспорно. В Сингапуре я это повторял сейчас. Это было в июне месяце. Значит, Сингапур — это очень интересное место на экваторе. Высоко развитая республика, то есть она была недоразвитой там 20 лет тому назад. Но
дикая, так сказать, такой более-менее.
Ну, колония была. Но потом она получила независимость. И сейчас, ну, значит, там доход очень высокий на душу населения. И магазины и улицы там отличаются от любых столиц мира. Вот. Но это, так сказать, центр. А я решил посмотреть вообще все. И я совершал случайную прогулку с помощью автобусов и трамваев, или что там есть. То есть я просто садился на случайный автобус.
А там трамвай есть?
Конца. Я не помню, трамваев, да. Кажется, нет. Автобусы точно есть.
Ехали до конца?
Ехал до конца, выходил, смотрел, потом садился на первый попавшийся другой автобус и так далее. И действительно, я попадал при этом в всякие интересные места. Рабочие окраины, которые, дай бог вам, в Москве такие.
Говорит Ельцин.
Да, я согласен. Немного говорить про Нью-Йорк, я говорю про Сингапур. Значит, действительно, в отличие от центра, застроены стандартными домами, но высшего класса, так сказать, по-нашему, по-вашему. Рынок, магазины, очень высокосанитарные условия, очень... Такой чистоты я больше нигде не видел, как в Сингапуре. Но, правда, все это дается ценой некоторой.
А именно?
Это авторитарное правление.
А чье?
Ну, там президент, который с самого основания Республики Сингапур. Значит, всех, кто с ним не согласен, сажают в тюрьму. Угу. Кроме того, там палками бьют. Угу. Вот, например... Да, прям так палками. И в газетах.
Но это не помогло. Да. Но.
Ну, вот, скажем, сообщение, да. Ну, что касается бумажек, то там написано, что если на мусоришь, штраф $500. Вот это без палок. Но,
да. А за что палками?
А палками, ну, я вам расскажу. Две вещи, то, что я знаю, с первоисточника. Одна. Это нам рассказал наш коллега, просто когда вез нас из аэродрома. Это у них очень жесткая иммиграционная политика. Значит, они китайцы, конечно. И там рядом Малайзия. Там малайцы. Они их впускают для того, чтобы тебя работали на таких непопулярных работах. Но важно, чтобы они вовремя уезжали. А если кто-то не уезжает, то его депортируют.
Вовремя.
Ну, после того, как срок контракта
оканчивается. Да.
То его депортируют, но перед тем, как депортируют, ему, значит, дают какое-то определенное количество палок. Да. Что, по-видимому, весьма негуманно, но как-то производит некоторые действия. Вот. А второе, это я прочитал, что, значит, такой случай просто происшествия. Некий шофер такси, окончив рабочий день, зашел за своей пассажиркой в подъезд и отнял у нее сумочку. Что, конечно, тоже нехорошо. За это он получил какое-то количество палок и какой-то тюремный срок. Ну, вот. Я не запомнил, к сожалению, цифру палок, но я думаю, не так важно.
Понятно.
Ну, вообще такая авторитарная.
А там главный человек президент, не премьер-министр.
По-моему, президент.
Если я вам назову имя. Ли Куан Ли. Ли Куан Ю, вот, по-моему.
Ну, у меня, в отличие от вас, не столь феноменальная память. Потрясающе. И опять же, в отличие от вас, я в первую очередь забываю вещи, которые...
Хорошо, а вот существенная вещь, которую вы, конечно, помните. Вот когда вы разъезжали на этих автобусах, вы оставались в пределах города или в пределах государства? То есть что происходит в государстве Сингапур? Минус город. Есть?
В пределах города, правильно.
А что еще есть, понимаете? Что там еще?
Немного есть.
А из чего это состоит? Это немного?
Больше всего из необжитых территорий.
А что там? Ну там есть свой. Нет, а есть там свой, не знаю, там, сельское хозяйство? Или его даже
нет?
Нету?
Нет.
Все они покупают, да?
Покупают, да. У меня всегда было, они преуспевают. Угу. Никаких собственных ресурсов у них нет.
Да, ничего у них нет.
Ну ничего у них нет вообще. Да. Тем не менее, они преуспевают. Вот мне это всегда казалось странным. Но там большой порт. И вот они на этом тоже получают как-то.
Потрясающе,
совершенно, да. Но ведь у японцев своего тоже не
тоже,
может
тоже мало, да. Вот, да.
Что показывает...
То есть они, у них такой японский стиль жизни, по-видимому. Такой,
ну, да.
Высокая производительность, высокая культура производства. Но
где же они работают, так сказать?
На фабриках
заводят. Производят.
Фабрики. Часы. Есть и фабрики, и потом обслуживание, туризм.
Они производят швейцарские часы, японские компьютеры.
Правильно, это очень хорошо. Палки.
Ну, палки
у них растут. Палки у них растут на остальной территории государства.
Палки они экспортируют из Китая. Из континентального Китая.
Да.
Женя, а вы знаете, мы когда с Юлькой гуляли, бросая монетки, действительно, на углах. Две монетки. Вправо, влево, вперед-назад.
Был закон.
Да.
Во времена Кушка или раньше, или
позже? Нет, я в Кушке не была этого времени. Ну, на первом курсе, на втором.
Нет, Кушка. Ну, я имею в виду семинар.
Да.
Ну, да.
А когда как раз изучали задачи были облуждания на плоскости?
Ну, да.
А мы от университета дошли до Десертного переулка и стали так вот четыре раза прошли по переулку туда-обратно.
Боб, вы должны что-нибудь добавить. Просто.
Может быть, Фридрих.
А Фридрих уже у меня в
номере
целую пленку рассказал.
Так, я могу добавить.
Оставьте, да, ну что, да. Вообще, вот, по-моему, когда, значит, вот первая смена моих школьников поступила в университет, я перестал заниматься кружком и просил меня заменить чуть ли не Володю
Успенского. Меня? Значит, я? Нет, да, вот я
могу. Нет, они втроем. Нет, Леня и Фридрих.
Я могу говорить следующее. Вот единственное, я считаю, мрачное, вот все я говорил в таких превосходных степенях, значит, единственная, я считаю, мрачная вещь, которую сделал Женя, это он, ну, способствовал развалу школьных кружков, которые, в общем, мы и сейчас видим, так сказать. А развал начался с того, что он поручил мне при помощниках Розенкнопе и Балаш. Я подчеркиваю именно так, потому что кружок, все кружки, не только этот, но вообще все кружки управлялись крайне авторитарно, почти как Сингапур. То есть вот было
без палок,
но вот, скажем, был вот начальник кружка, и его совершенно никакого равноправия не было. Вот был там три руководителя, но из них один был главный.
Да, у меня был Годунов и Соловьев.
Да, помощник.
Я хотел бы сказать, вы уже меня отобрали.
Годунов и Соловьев, да. Вот, значит, я был назначен начальником кружка, а Розенкнопе была с моими помощниками. Значит, развал, почему это было неправильно? Я был в истории кружков, эта компания была первыми руководителями из числа первокурсников. До этого, до нас, никогда такого безобразия не было. Сам Женя был аспирантом, когда вот я к нему подошел.
И пятикурсник.
Пришел, и были пятикурсники, ну там... В крайнем случае в ранге помощников бывали третьекурсники, в ранге помощников.
По-моему, Годунов и Соловьев были, наверное, там второй.
Может, помощники были. Но чтобы вот все руководители... На первом, помощники.
Потому что они были годом старше нас.
Ну хорошо, ладно, помощники. Но чтобы начальник кружка был первокурсник, такого безобразия не было никогда. Я, вот с меня это началось, и я думаю,
так и пошло.
Ну пусть это, конечно, уже пошло, конечно. Пусть это уже пошло. И ничего хорошего в этом не было, хотя в моем кружке учились некоторые выдающиеся
математики.
И не только математики, но и физики.
Да.
Например, учился академик Леонид Вениаминович Келдыш, физик. Сын Людмилы Всеволодовны, но не от Петра Сергеевича.
Да.
Да, и он это
помнит. Мы как-то однажды с ним встретились, я спросил, помнит ли он это. Он был в своей классе.
Все-таки не восприятие это
не восприятие, да, да. Он был очень сильным, тогда я помню даже, да. Я помню даже, какие задачи он более-менее.
А тот, который стал директором выбранным, да?
Я не знаю.
Да, да, он стал директором, да.
Это я не знаю, я не слежу.
Да, он. Они скинули этого самого.
Басова, да?
Басова и выбрали.
Да, да, да.
Вот видите, какую прогрессивную роль в истории.
Да, нет, но, так сказать, и был тут не очень, конечно, там, но он действительно пришел в мой прямо кружок. А дело в том, что в этом кружке, который, его как бы Женя оставил мне в наследство. Поэтому все те участники, значит, вот было действительно, ну, кружок был там для, не только, не для одних классов, туда ходили 10-классники, там, и 9-классники, и прочее. Значит, вот мы, я, Балаш и Разумкнов поступили в 10-й, вот Крапилевич, они поступили на первый курс, а те, кто остались, где еще не поступили, те продолжали ходить как бы в кружок Дынкина, но вот почему-то с некоторым неудовольствием обнаружили, что вместо Дынкина руководитель
устроил. Продолжали
ходить, да, но из чего-то дисциплины. Но из чего-то дисциплины.
Никого палок не было, как
достался тебе наследство.
Ну, вот, я не знаю, Милос, ты ходил?
Ходил.
Алик Юшкевич.
Алик ходил. Но Боб еще не привнес ничего.
Алик Юшкевич, Алик Березин.
Да. Да.
Ну вот,
да.
вот как раз...
Дай Бог каждому большому ученому иметь такую группу.